Дорогая церковь, сегодня я хотел бы прочитать один текст из Священного Писания, который касается и служителей, и всех нас. Он записан в Евангелии от Марка, 9 глава, с 38 по 41 стихи. Марк, 9 глава, с 38 по 41 стихи. «При сём Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашу воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Один из авторов хорошо заметил: есть два рода людей – праведные и неправедные. Классификация сделана праведными. У людей есть неистребимое желание плоти одному быть выше другого. Из-за этого возникает очень много проблем во взаимоотношениях, гордость, зависть, разделение, вражда. Там, где господствует плоть, а не дух, там, где царит себелюбие, а не любовь, всегда будет много проблем. Русский писатель Лев Толстой отмечал: «Мы не любим людей не потому, что они злы, а мы считаем их злыми, потому что не любим их». Любой христианин, который желает искренне служить Богу, в том числе и любой диакон, и нашей, и другой церкви, должен знать, что у него будут проблемы с людьми. И совершенно точно, что и у людей будут проблемы с ним. Если у святого Бога были проблемы в отношениях с людьми, то тем более они будут у нас несовершенных человеков. Бывает так, что те, которым мы более всего помогаем, менее всего это ценят и легко могут предать вас. Бывает и так, что тот, кого мы не замечали и совсем не ценили, может оказаться очень искренним человеком с любящей душой и будет готов помогать и сложить тебе жертву всем. Самая большая проблема людей – это проблема взаимоотношений. И самое великое искушение, на которое поддаются верующие люди – делить людей, в том числе и в церкви, на своих и врагов, делить на «мы» и «они». Христианин, и особенно служитель, не должен бояться, что его не поймут и недооценят, но он должен бояться делить людей в церкви, которые служат, на своих и чужих. В зависимости от подхода во взаимоотношении с людьми, служитель будет или разрушать, или созидать церковь. Если сказать еще проще, то плоды служения будут определяться тем, люблю ли я и вмещаю ли я всех людей в церкви, готов ли я служить всем или же только избранным и любящим меня. Вот ученики служат вместе со Христом. В это время они были еще далеко от высоты нравственного христианского совершенства. Они еще не имели Духа Святого и не были рождены свыше. Они служат Богу. Они ревностны и готовы в этой ревности сузить общение и любовь друг к другу только до уровня их круга. В данном случае у Иоанна, который был апостолом любви будущим, была ревность о деле Христова не по разумению. Он не проявляет никакой терпимости в вопросах веры других. И мы здесь видим встречу любви Христовой с неоправданной ревностью. Мы видим встречу истинной любви Божией с любовью избирательной, человеческой, лицеприятной. Причем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И он, наверное, думал: вот сейчас как раз Иисус Христос и похвалит за ревность. Но странная мотивация учеников Христа. Если человек не с нами, если он не такой, как мы, если он не ходит за нами, то он не может быть другом Господу. Ему надо запретить делать добро. Такая своеобразная приватизация Божьего дела, эгоистичное присвоение Бога исключительно себе или попытка ограничить Бога и посадить его в свой карман свидетельствует об ограниченном мышлении и неверном понимании Бога. Даже самый искренний, добрый и святой человек может поддаться искушению и соперничать с другими братьями. В основе такого соперничества лежат самолюбие человека, гордость и тщеславие, которые могут прикрываться праведностью и желанием исполнить закон, не сокрушая своего «я». В любом случае, братья и сестры, это приносит очень большие сложности. Люди часто путают свои интересы с интересами Бога, и прикрывают лень тем, что они находятся в душевном мире покоя, что им хорошо. Но важно, чтобы хорошо было Богу, а не человеку. Часто заять к успехам другим приводит к тому, что любимыми путями тормозится дело Божие через успешного человека, хотя надо было порадоваться тому, что дело Божие находит успешных работников. Ученики в данном эпизоде запрещают неизвестному для них человеку изгонять бесов именем Господа. Хотя бесы повинуются этому человеку, и что явно свидетельствует о его вере и высокой нравственности, потому что если было иначе, в противном случае, он не имел бы такой силы. Ученики негодуют на то, что он как бы предвосхищает их право и власть, не будучи с ними. Им хотелось бы, чтобы честь распространения дела Христова принадлежала только им, а на какого-то неизвестного человека они смотрят как на конкурента. Но в Божьем деле нет конкуренции. В Божьем деле нет и не может быть конкуренции, потому что поле для деятельности хватит на всех во все времена. Иногда христиане останавливают служение более ревностных христиан только потому, что они не дают им спокойно жить своим ревностным служением. Как часто по местной церкви, как основе ячейки церкви Христовой, возникают споры, разногласия, распри не из-за того, чтобы улучшить Божие служение, а из-за того, чтобы жить так, как легче, как желает плоть, а не как подсказывает Дух Божий. Но сила всякой поместной церкви заключается в единстве. Многие говорят, что вот сказано в Писании, должно быть между вами разномыслие, чтобы вы явились наиболее искусные. Это сказано совершенно по другому поводу. И это сказано в том смысле, что неизбежно разномыслие. Но апостол Павел спешит прекратить разрушающее церковь разномыслие и призывает христиан Коринфской церкви к единству. Он в самом начале послания пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Если все ищут Божьего, тогда не возникает проблем. Но если каждый ищет своего, то непременно будут проблемы во взаимоотношениях. А взаимоотношения – это самое главное в церкви. Во всех разделениях всегда стоит один грех – отсутствие любви и терпимости друг к другу. Как часто из-за отсутствия любви и ответственности за Божье дело свои желания выдвигаются на первое место, а тех, кто думает не так, как все, и ревнует больше всех, объявляют чужим и запрещают ему проявлять инициативу, не дают делать Божье дело только потому, что он делает его иначе, чем все. И при этом поместная церковь, как семья детей Божьих, живет в напряжении, живет группками по интересам. Люди начинают иногда дружить не на основании христианских братских чувств, а дружить против кого-то, проявляя сектантство и прикрываясь Богом. Люди привыкли делить людей на своих и врагов. Но во имя Бога нельзя ненавидеть друг друга. Победить такие ситуации можно только с помощью любви и смирения. В этой встрече любви Божией и человеческих интересов Господь учит своих последователей искать Божие, искать то, что созидает, и исходит из того, служит ли это славе Божией или же славе человеческой. Если человек, в данном случае это человек, который изгонял бесов, служит избавлению душ от зла и служит в истине, он не может быть против Господа и не может быть его врагом, несмотря на то, что не присоединился к какой-то определенной группе. В такой ситуации Иисус Христос дает важный принцип. «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Ученики проявили здесь дух сектантства. Они считали, что никто другой не может творить Божье дело, потому что не ходит с ними. То есть они как бы очертили свой круг, в который этот человек, по их представлению, не вписывался. Здесь решающую роль играл эгоизм, а не интерес по делу Божьему. В церквях, к сожалению, встречаются такие группы людей, которые создали свой определенный и удобный им мирок. Им в этом мирке хорошо, они никогда туда никого не хотят впускать, прикрываясь интересами эффективного служения и открытости друг для друга. Такая ситуация приводит часто к распрям, разногласиям, разделениям, потому что сложившаяся группа людей, игнорирующая интересы других братьев и сестер, будет навязывать свои удобные для них эталоны, будет навязывать всей церкви. Всегда нужно ставить себе вопрос, что это? Это вопрос истины или гордости личной амбиции? Если вопрос истины, то стой до конца. Сражайся до крови против греха, защищая церковь от зла и лжеучений. А если вопрос амбиции, то смири гордыню, или же тебя смирит Господь. Нам очень важно всем, и особенно служителям, научиться во всех случаях жизни не подстраивать людей по себя, а себя подстраивать под Бога. При этом смирение важнее острого и справедливого спора, а упование на Бога важнее, чем действие силы по плоти. Бог учит нас смотреть на каждого человека, как на величайшую драгоценность. Учит представлять каждому возможность для служения Господу, ценить человека, не оскорблять его недоверием. Слово Божие дает величайший принцип. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Немецкий мыслитель Гёте писал, обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, будто они лучше того, что они представляют в действительности, мы заставляем их становиться лучше. В этом враждебном христианству мире нам должно быть уже дорого то, что есть люди, которые не идут против Христа, пытаются идти за Христом, но они еще на первой ступени поиска и приближения ко Христу, не имеют сил пойти, может быть, решительно, может, что-то не знают. Нам нельзя думать, что те, кто не следует за Христом вместе с нами, не следуют за Ним вообще. И что те, кто не делает так, как мы, ничего хорошего не делают. Мы все время должны понимать, мы не самые лучшие, никогда не присваивать себе истину, истинного Христа. Только Господь знает своих. Люди должны следовать за Христом, а не за людьми. Истинная любовь к людям в служении будет избегать ненужных состязаний. И Слово Божие научает. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Зная, что не рождаются ссоры, раб Божий Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы не освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Никакой христианин не должен быть заражен страстью к состязанию, к ссорам, чтобы любым путем, даже путем разрушения, доказать свою правоту. Такие споры только разделяют. Здесь важно иметь силу, смирение и мудрость, чтобы удалиться от разрушающих действий. Однажды два верующих человека подъезжали на автомобиле к светофору. Там горел зеленый свет, но вдруг водитель резко остановился, потому что на красный свет мчался другой автомобиль. Сидящий рядом вдруг сказал, «Почему ты остановился? Ты ведь прав, тебе же горит зеленый свет». На это мудрый водитель ответил, «Что толку, что на твоей и моей могиле напишут, они были правы, но погибли из-за желания доказать свою правоту любой ценой». Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, призывает апостол Павел. «Кто бежит от своих, тому долго придется бежать», — говорили древние. Есть другая крайность. Есть и другая опасность и крайность принимать для духовного сотрудничества всех без разбора. Вот эта всеядность часто проявляется в том, что люди бегают из церкви в церковь, совершенно не изменяя себя, а ища тех условий, которые бы их устраивали, ища тех учителей, которые бы льстили слуху. При этом нет любви к своей церкви, к своей семье, к своим братьям и сестрам. Но есть большая абстрактная любовь ко всем, кроме своих. В таком случае можно перефразировать мысль, содержащую в 1 Иоанна 4 глава 20 стих. «Кто говорит, что любит братьев всех церквей, а своих не любит, тот лжец. Ибо не любящий братьев своих, которых постоянно видит, и с которыми живет и трудится, как может любить тех, которых не видит?» В идеале у нас должно быть такое же переживание за каждого брата и сестру, какое имеют за родных в любящей семье. В идеале мы должны горячо защищать и оставить своих братьев и сестер, когда их атакуют противники, и считать всякое нападение на брата, как нападение на меня. Обидевший моего брата обидел меня. Надо любить свои поместные церкви, своих братьев и сестер, чтобы нам можно было сказать «я люблю Бога». Кроме терпимости в служении, Господь дает даже и также и другой принцип – бескомпромиссности по отношению учения Христа. В определенных обстоятельствах, когда фарисеи обвиняли Христа в том, что Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского, Евангелие от Матфея, 12 глава, описана такая ситуация. То есть, когда было явное отвержение Иисуса Христа и упорное Его неприятие, Господь сказал, «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». С одной стороны, может показаться, что этот стих противоречит тому, что мы читали в самом начале. «Кто не против вас, тот за вас». А здесь кто не со мною, тот против. Здесь любовь встречается с лицемерием, с хитростью, сложной святостью, самоправедностью фарисеев. Здесь не было созидания, а была только видимость борьбы за Божье дело, хотя сам Бог и ее любовь при этом отвергались, а, следовательно, отвергалось и спасение. В данном случае речь идет о вере, о принципах, об истине. Там речь шла о методах служения. Позиция фарисеев показала, что они не с Господом, а значит, против Него, расточают данную им благодать и не будут плодом той жатвы, ради которой пришел на землю Христос. Необходимо собирать людей вокруг Иисуса и истины, подобно тому, как собирают урожай зерна. Поэтому Христос говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. В таких вопросах веры нет нейтралитета. Мы не должны хромать на оба колена. В отличие от методов служения Христу, где допускается многообразие подходов, в духовно-нравственной области не бывает двух истин. Человек или прав, или не прав. Или стоит на позиции Христа, или является противником Ему. В великой борьбе между истиной и ложью, между Богом и дьяволом не допускается никакого нейтралитета. Не следует давать никакого послабления безразличию и теплости в Божьем деле. Был такой христианский служитель 18 века Мэтью Генри, который написал толкование на все книги Библии. Он пишет: «Тот, кто не всем сердцем с Христом, в действительности идет против Него. И тот, кто холоден к делу Его, есть враг Его. Должно всецело, со всей верностью и непоколебимостью быть на стороне Христа». Что значит быть на правой стороне и в конечном счете на стороне воскресения? В незначительных вопросах, братья и сестры, которые не регламентируются в Слове Божьем и на которых среди христиан могут возникать разномыслия, нужно искать меры, потому что кто не против нас, тот за нас. Абсолютно без разницы, в какого цвета одежды человек пришел в церковь, или какого цвета у него ботинки, или носит галстуки или кольца, или нет, хотя многих и эти вопросы притыкают. На вопросах доктрин, учения, поклонения Богу, спасения, верности и в других важных вопросах не может быть компромиссов. И здесь для достижения единства нужно смирение и любовь. Нужно смирять ее под Слово Божие, а не искать выгодных условий. Нужно брать пример с истинного христианства, а не с плоского и формального. Нужно иметь жажду духовного совершенства, а не стоять на месте. Русский писатель Пришвин отмечал: «Плохие люди – это кто хуже нас. Хорошее – это как мы сами. А кто лучше нас, мы не видим. И это очень трудно увидеть. Для этого надо преклониться перед высшими. Ну, поди-ка, преклонись». Вот здесь-то начинаются проблемы, которые упираются в смирение и любовь к ближнему, в жажде духовного совершенства, к отсутствию зависти, к доброму подражанию в лучшем, о чем апостол Павел писал Коринфянам: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». А филиппийцам он писал: «Подражайте, братья, мне, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Для этого нужно было иметь очень высокий образ нравственной жизни, чтобы так сказать. Будем стремиться достигать единства в духе истины, создавая проблем в мелочах. Однажды двое верующих из разных церквей ехали поездом в город и разговаривали о своих церквях. «Вы верите в Троицу? Да. И верите в спасение по вере Иисуса Христа? Да. Придерживаете строго поклонения музыкального служения? Да. Не признаете развода повторных браков? Да. Признаете безошибочность, непогрешимость Библии? Да. Признаете, что для спасения нужно рождение свыше? Да. Вот как здорово. А какая у вас кафедра, прозрачная или закрытая?» «Прозрачная». «О, еретик, нечем мне с тобой разговаривать». Вот так закончился разговор. Единство, братья и сестры, это не единообразие. Когда в церкви единство становится единообразием, тогда процветает неофарисейство и законничество. Христианское единство никогда не бывает застойным, серым, обыденным. Оно всегда в действии, оно всегда в созидании, в многообразии проявлений творчества и Божьей красоты в жизни. Единство не предполагает отсутствие разных мнений, оно не скрывает острых вопросов, оно обнажает проблемы и в любви решает их. Единство не является замкнутым сектантством, в котором всякая критика воспринимается как покушение на Божье дело, как умаление результата какого-то труда. Великий проповедник 20 века Тоузер писал: «Никогда не бойтесь честной критики. Если критики ошибаются, вы можете им помочь. А если ошибаетесь вы, они помогут вам. В любом случае будет польза». Единство, оно всегда дает простор творчеству. Единство дает простор здоровой инициативе. При единстве в церкви каждый может полностью реализовать себя. Никто не давит добрую инициативу, никто не имеет духовной лени, и все желают трудиться так, чтобы давать другим трудиться и дышать полноценной христианской жизнью еще глубже и чище. Истинное единство всегда дает отпор всякому лицемерию и самоправедности. Мы очень много говорим о помощи друг другу. Немногие из нас могут вынести счастье ближнего. Но при этом многие делают вид, что выносят их горе. Нам важно научиться любить людей без лицеприятия, потому что у Бога нет лицеприятия. Нам важно жить и поступать так, чтобы каждый мог с твердой верой сказать: «Мне с друзьями в судьбе повезло, и познать предоставилось много. Нет чужих среди любящих Бога, нет своих среди сеющих зло». Даже самое незначительное дело, совершенное с добрыми намерениями и во имя Христа, ценно перед Богом и будет вознаграждено в вечности. Даже чаша воды, которая напоит жаждущего последователя Господа, будет оценено Господом такое действие, потому что Он является Детем Царя Царей, потому что Он принадлежит Христу. И Христос говорит: «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Поэтому всякое дело необходимо выполнять с любовью, как для Господа. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, и вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия, сказанного в послании к Колоссянам. Божья оценка значимости наших дел определяется не только их количеством, но и состоянием нашего сердца, нашими целями и устремлениями, нашей бескорыстностью. У Господа нет ничего незамеченного. Кто-то может сделать много, кто-то имеет меньшие возможности, но награда будет определяться более всего усердием, чистотой сердца и любовью при исполнении служения. Нам надо помнить, что когда мы служим другим, Господь служит нам. Он созидает наши характеры и эффективно использует время, и поэтому все боли при этом, которые мы терпим, они не напрасны. Но если мы служим Богу, то мы не должны подстраивать людей под себя. Мы должны приводить их к исполнению Божьей воли, а не своей. Должны поступать по Божьим ценностям, а не по человеческим. Каждое, даже незначительное дело, маленькое поручение, маленькое служение или большое служение важно исполнять как для Господа и воспринимать его как представленную для тебя возможность Богом прославить Его имя, воспринимать как особое событие в жизни. Если бы мы поднесли чашу воды для сына царя или президента в тот момент, в который он имел жажду, разве не был бы благодарен царь? Тем более, благодарен наш небесный царь, когда мы служим друг другу и удовлетворяем нужды детей царя царей. Сделайте каждое дело важным, потому что вы никогда не можете точно знать, будет ли у вас возможно доказать свою любовь в более ответственном деле. Сделайте каждого человека дорогим и любите его Божьей любовью, потому что вы никогда не знаете, через кого Бог испытывает вас особым образом. Сделайте свои оценки людей лучше завышенными, чем заниженными, потому что лучше пусть вас подведут люди, чем вы подведете людей и унизите своей оценкой. Сделайте оценку себя лучше более заниженную, чем завышенную, потому что лучше пострадать и быть униженным за Христа, чем вознестись в гордыне и быть низким в глазах Бога. Сделайте каждого человека возможного человека, возможного друга, ищущего Бога ближним, потому что Бог может не послать вам другого. Сделайте своей доброжелательностью, долготерпением и снисхождением мост понимания от вашего сердца к сердцу ближнего, который не похож на вас, потому что без такого моста понимания и любви вы, будучи своими, будете разделены как чужие. Сделайте каждого, даже врага, своей любовью своим, потому что даже если ваша любовь не будет принята человеком, она будет принята Богом. Братья и сестры, рядом всегда есть люди. Рядом всегда есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Есть христиане, которым сложно, которые ждут протянутой руки, которые хотят вдохнуть глоток любви и понимания от братьев и сестер. Русский поэт Пальман писал: «Вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые задыхаются. Мы должны поступать так, чтобы раскрыть лучшие возможности других людей в служении Богу. Это возможно только любовью. Любовь к людям нельзя ничем измерить. Она сама является эталоном верных отношений. Любовь, она сама оценивает все собой. Самое лучшее и радостное, что мы можем сделать в этой жизни, это служить Богу. А самое эффективное служение Богу будет тогда, когда дети Божьи трудятся вместе в одном духе, смиряясь в любви под волю Божию, не мешая, помогая друг другу и руководствуясь ее ценностями. ты будешь иметь лишь только то своим, что полюбил. Если ты не любишь то, что ты делаешь, это не имеет никакой ценности перед Богом. Нужно любить своих, любить слабых, споткнувшихся, любить тех, кто рядом и кто вдали, любить всех, кто искренне любит Христа, потому что вы Христовы. Вот тот стержень, который должен объединить нас всех для служения в церкви. А помочь в этом призваны служители Божии, которые на это поставлены, которые сами должны иметь любовь и учить любить других. Нам важно научиться вмещать и покрывать любовью всех, особенно тех, которые не такие, как мы, но любят Христа не меньше нас. Если мы служим другим с любовью, мы никогда не устанем, потому что Бог для этого даст сил с избытком. И так мне бы хотелось отметить заключение. При отсутствии любви в сердце и стремлении в гордости навязать свою небожью волю происходит неугодное Богу деление на своих и чужих. Все христиане, особенно служители Божии, должны приобретать не противников, а соработников для служения Господу в любви и истине. И для этого необходимо, прежде всего, смирять себя под Божью волю, а не людей под себя, проявляя любовь к тем, кто не похож в служении на нас по внешним признакам, но искренне любит Бога и считая каждого истинного христианина соработником в деле Господнем. Никогда не проявлять соперничество друг с другом, но расценивать любой успех брата как свой и искренне радоваться тому, что в деле Божьем есть еще один плод. Иметь в духовных и нравственных вопросах ясную Божью позицию, а не компромисса, а в несущественных вопросах и методах служения Богу допускать многообразие. Рассматривать и исполнять каждое дело, каждое поручение, каждое служение для Господа как самое важное в жизни, привлекая при этом с любовью на помощь других братьев и давая раскрыть им свои лучшие возможности для прославления Господа. Итак, мне хотелось бы сегодня сказать каждому служителю, каждому христианину: не подстраивай людей под себя, а себя смиряй под Бога, чтобы не делить людей на своих и чужих и помочь им приблизиться к Господу. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Будем молиться.